Глава 39. Вечный город. Ессариан летел без всяких документов в самоволку на самолете Милы Миндербиндера, который сидел за штурвалом в кресле первого пилота, самолет шел курсом на Рим, и, благочестиво поджав губы, укоряюще покачивая головой, с набожным смирением говорил Ессариану, что ему за него стыдно. Ессариан устраивает недостойный спектакль, разгуливая задом наперед по расположению эскадрильи с пистолетом на боку и отказываясь летать, — сказал милый Миндербиндер. Ессариан кивнул. Это неуважение к однополчанам и предательство по отношению к командирам. Да и самого Мила он ставит в очень неловкое положение. Ессариан кивнул. Люди начинают ворчать. Это же безнравственно — думать только о своей безопасности, когда настоящие патриоты вроде Мила, полковника Кошкарта, подполковника Корна и Уинтергрина не щадят усилий для приближения победы над врагом. Летчики, совершившие по 70 боевых вылетов, начинают ворчать, поскольку им необходимо дотянуть до 80, и есть опасность, что кое-кто из них, зараженный дурным примером, тоже привесит к поясу кобуру с пистолетом и примется шастать по расположению эскадрильи задом наперед. На моральную стойкость личного состава гибельно действует безнравственность Ессариана. Страна в опасности, а он к тому же ставит под угрозу неотъемлемое право американских граждан на свободу и независимость, пытаясь им воспользоваться. Ессариан согласно кивал, сидя рядом с Мило в кресле второго пилота, и старался не обращать внимания на его трепотню. Он думал о Крафте, Ори, Нетли, Денбри, Крохе Сэмпсоне и Маквоте. Обо всех несчастных, глупых и затравленных людях, которые встречались ему в Италии, Аравии и Северной Африке, или бедствовали на пороге гибели в других районах мира, где он никогда не бывал. А Снегги и младшая сестра Нетли и его шлюхи особенно тяготили его совесть. Он решил, что понимает, почему шлюха Нетли хотела убить его в отместку за смерть Нетли. Да, она имела право ему мстить. Ведь именно мужчины правили делами мира. Ей вместе со всеми женщинами было естественно винить его вместе со всеми мужчинами за те бедствия, которые сыпались на них, как из рога изобилия. Она имела основание ставить ему в вину злосчастную участь своей малолетней сестры, и всех других детей, хотя он был ненавистен ей главным образом из-за Нетли. Кто-то должен иногда совершать поступки, взяв на себя заботу обо всех. Все преступники оказывались одновременно жертвами преступлений своих жертв, и кто-то должен был разомкнуть этот дьявольский, унаследованный от предков порочный круг. В некоторых областях Африки взрослые работорговцы крали детей и продавали их другим взрослым на мясо. Ессариана поражали дети, которых приносили в жертву чудовищной свирепости людей. Да нет, часто думал он, дети добровольно обрекали себя на эту жертву, скрывая страдания без всякого страха, а иначе столь варварские обычаи уже давно бы исчез, потому что даже жажду бессмертия или наживы люди не стали бы утолять, отнимая жизнь у детей. «Он старается потопить корабль», — сказал милый Миндербиндер, и Ессариан опять согласно кивнул. «Он паршивая овца в стаде», — сказал милый Миндербиндер. Ессариан кивнул и стал слушать, а Мила сказал, что если ему не нравится, как полковник Кошкарт и подполковник Корн командуют полком, то он должен отказаться от американского гражданства. Ессариан удержался и не сказал, что если Милу Миндербиндеру, полковнику Кошкарту и подполковнику Корну не нравится, как он воспринимает их командование полком, то они сами могут отказаться к чертям собачьим от американского гражданства. «Полковник Кошкарт и подполковник Корн всегда старались помочь Ессариану», — сказал Милу Миндербиндер. «Разве не дали они ему медаль? Не произвели в капитаны после налета на Феррару, когда он не сумел в первый раз точно выйти на цель?» Ессариан кивнул. «Разве они не кормят его?
не выдают ему каждый месяц прекрасное жалование.
Ессариан кивнул.
Мило был уверен, что они милосердно простят его, если он придет к ним с повинной и согласится совершить 80 боевых вылетов.
Ессариан сказал, что подумает, и, затаив дыхание, возносил молитву об удачной посадке, пока Мило Миндербиндер приземлялся и уводил самолет с взлетно-посадочной полосы. Его самого поражало, как люто возненавидел он полеты. Рим лежал в руинах. Аэропорт разбомбили 8 месяцев назад, и высокие валы каменного крошева громоздились, наваленные бульдозерами, с обеих сторон дороги, ведущей к воротам при въезде на аэродром, который опоясывала изгородь из колючей проволоки. Колизей, правда, уцелел, но арка Константина была разрушена. А в квартире с 3 коридорами, где жила раньше шлюха Нетли, царил страшный разгром. Девицы сгинули, осталась только старуха. Окна были выбиты, и старуха, по-видимому, натянула на себя все свои кофты и юбки, а голову укутала в темную шаль. Она сидела, скрестив руки на груди, возле включенной электроплитки и кипятила в помятой алюминиевой кастрюле воду. Когда Ессариан вошел, она громко разговаривала сама с собой, а, увидев его, начала слезливо причитать.
«Сгинули!» — простонала она, не дожидаясь вопроса и уныло раскачиваясь взад-вперед на скрипучем стуле.
«Кто?»
«Все! Все несчастные девочки!»
«Куда?»
«Прочь! Их всех прогнали! Все сгинули! Все несчастные девочки!»
«Кто их прогнал?»
«Злые, здоровенные солдаты в твердых белых шапках и с дубинами. Да еще наши карабинери!»
Примечание. Полицейские.
Солдаты с дубинами прогнали бедных девочек на улицу. И мне дали даже как следует одеться. Бедные они, несчастные. Их выгнали прямо в чем они были, на мороз.
Они арестованы?
Да нет, их просто выгнали. Выгнали и все.
Да почему они это сделали, если не хотели их арестовать?
Я не знаю,
горестно всхлипнула старуха.
Я ничего не знаю. Кто теперь позаботится обо мне, когда всех бедных девочек выгнали, и они сгинули? Кто обо мне позаботится?
— Да ведь должна же быть какая-то причина, — настаивал Ессариан. Он ударил кулаком по ладони и сказал, — не могли же они просто ворваться сюда без всякой причины и выгнать всех на улицу?
— Не было никакой причины, — стонала старуха. — Не было никакой причины.
— А по какому праву они сюда явились?
— По 22-му.
— Что-что? Ессариан испуганно замер, и по спине у него поползли тревожные мурашки. — Повтори точно, что они сказали.
— Они сказали, у них есть такое особое право, номер 22.
Как бы подтверждая кивками головы свои слова, повторила старуха.
— Да-да, номер 22. Они сказали, у них есть право делать что угодно, а мы не имеем права им мешать, потому что это поправка 22.
— На чем ты мне тут плетешь? — яростно заорал сбитый с толку Ессариан. — Кто, дьявольщина, тебе сказал про поправку 22? Откуда ты о ней знаешь?
— Солдаты в твердых белых шапках и с дубинами. Девочки плакали. — Разве мы делаем что-нибудь незаконное? — говорят. А солдаты говорят «нет» и пихают их дубинами к дверям. «Так за что вы нас выгоняете?» — плачут девочки. А солдаты им говорят «поправка 22». Девочки их спрашивают «какая поправка?» А солдаты опять «поправка 22». Выгоняют, а сами твердят «поправка 22, поправка 22». Что это такое значит? Почему поправка 22?
«Они вам показали ее, эту поправку 22?» Растерянно и злобно расхаживая по комнате, спросил у старухи Ессариан. — Дали вам ее прочитать?
— Они сказали, что им не надо давать нам ее читать. Они по закону не обязаны.
— По какому закону?
— Они сказали, по 22-му, дескать, поправка 22.
— Чтобы им всем провалиться, бандюгам! — горько выкрикнул Ессариан. — Ведь у них наверняка не было никакого документа. Он остановился и беспомощно огляделся. — А где старик?
«Сгинул», — проскулила старуха.
«Куда?»
«На тот свет», — объяснила старуха и, похлопав себя ладонью по голове, добавила. «Что-то у него тут лопнуло. То был живой, живой, а через минуту, гляжу, он уже мертвый».
«Да не мог он умереть!» — упрямо заспорил было Есариан, однако сразу сообразил, что это правда. Причем логичная правда. Старик по своему обыкновению примкнул к большинству. Есариан отвернулся от старухи и хмуро, с мрачным любопытством, побрел по квартире, заглядывая в комнаты. Солдаты с дубинами вдребезги разбили все стеклянное. Разодранные занавески и скатерти валялись на полу. Стулья, столы и комоды были перевернуты или сломаны. Все, что можно было искорежить и разрушить, было искорежено и разрушено. От обстановки квартиры не осталось почти ничего. Большего разгрома не смогли бы учинить даже самые свирепые дикари. Стекла были выбиты, и ночь заглядывала в окна призрачными черными зрачками. Есариан представил себе тяжелую поступь военных полицейских. На головах белые шлемы, в руках массивные дубинки. Глаза фанатично полыхают сознанием своей священной правоты и вожделенного, раз навсегда присвоенного права ломать, крушить, истреблять и уничтожать. Все несчастные девочки сгинули кто куда. Старик отправился на тот свет, и осталась только старуха, укутанная с головы до ног в древние тряпки, которая тоже здесь долго не протянет.
«Сгинули!»
— горестно заквахтала она, как только Есариан вернулся после своего обхода квартиры.
«Кто теперь обо мне позаботится?»
«А подружка Нетли?» — пропустив ее жалобу мимо ушей, спросил Есариан. «Не было от нее каких-нибудь вестей?»
«Сгинула».
«Я понимаю, но, может, кто-нибудь слышал про нее? Может, знает, где она сейчас?»
«Сгинула».
«А ее сестра? Что случилось с сестрой?»
«Сгинула»,
— монотонно повторила старуха. «Да ты понимаешь, про кого я спрашиваю?» — резко выкрикнул Есариан и заглянул старухе в глаза, опасаясь, что она бредит. «Что случилось с ее младшей сестрой? С девчонкой?»
«Сгинула». «Сгинула!» — раздраженно пожав плечами, чуть громче захныкала старуха, разозленная его придирчивой настырностью. «Ее выгнали вместе со всеми на улицу. Выгнали, в чем она была, прямо на мороз».
«Ее кто-нибудь увел?»
«Я не знаю. Я не знаю».
«А никто-нибудь позаботится?»
«А обо мне кто-нибудь позаботится?»
«Она ведь вроде никого здесь в городе не знает».
«Кто обо мне позаботится? Кто обо мне позаботится?»
Есариан положил ей на колени пачку лир, и, мимолетно подумав, что с помощью зла, а разве деньги не зло, вполне можно творить добро, вышел из квартиры. Спускаясь по лестнице, он злобно проклинал поправку 22, хотя понимал, что ее не существует. Поправки 22 не существовало. Он давно понял, что она выдумана. Да только это не имело ни малейшего значения, поскольку, с одной стороны, все верили в ее существование, а с другой, тут-то и таилась подлая поправка ко всем человеческим законам, не существовало реального документа, текст которого можно было бы отвергать или опровергать, изменять, критиковать или поносить, уничтожать, ненавидеть, пригвождать к позорному столбу, растаптывать ногами или раздирать в клочья и сжигать. Стояла холодная темная ночь. Промозглая пелена тумана окутывала улицы, постепенно оседая мельчайшими каплями на шершавые стены домов и пьедесталы памятников. Есариан вернулся к Миле Миндербиндеру и покаялся. Он признал себя виновным и, понимая, что лжет, пообещал летать на боевые задания до самого конца войны, если Мила согласится найти для него с помощью своих влиятельных знакомых младшую сестру Нетлиевой шлюхи, которая, как он надеялся, болталась на улицах Рима. «Она 12-летняя невинная девочка, Мила», — взволнованно объяснил Есариан. «И мне обязательно надо отыскать ее, пока не поздно».
«Так у меня есть для тебя прелестная 12-летняя девственница», — выслушав его с благосклонной улыбкой, весело объявил Милый Миндербиндер. Ей всего 34 года, причем растили ее очень строгие родители на безбелковой диете, и она начала жить мило. «Я говорю о ребенке!» — в отчаянии перебил его Ясарин. «Неужели ты не понимаешь? Она нужна мне вовсе не для постели, я хочу ей помочь. У тебя ведь есть дочери, ты должен понять. Это маленькая девочка, о которой некому позаботиться, и она бродит одна одинешенька по улицам Рима. Я хочу ее спасти! Неужели ты не понимаешь, про что я толкую?»
Мило Миндербиндер понял и был глубоко тронут.
«Ясарян, я горжусь тобой!» — проникновенно воскликнул он. «В самом деле горжусь. Ты даже не представляешь себе, как мне отрадно видеть, что грубая похоть не подорвала твоих нравственных устоев. Да, у меня есть дочери, и я понимаю, про что ты толкуешь. Мы найдем эту девочку, можешь не сомневаться. Поедем со мной, и мы ее найдем, даже если нам понадобится перевернуть вверх тормашками весь город. Поехали, живо!»
Ясарион и Мила поехали в штабной машине с буквами «М» и «М» на дверцах в главное полицейское управление Рима, где их встретил смуглый и неопрятный комиссар с узенькими черными усиками и в расстегнутом кителе, лениво любезничавший до их прихода с дородной, украшенный бородавками и двойным подбородком дамой. Увидев Мила, он разразился такими радостно подхалимскими приветствиями, будто перед ним стоял по меньшей мере элегантный маркиз.
«Ах, маркезе Мило!» — воодушевленно воскликнул он, равнодушно выпроваживая раздосадованную дородную даму за дверь. Примечание. Маркиз. «Почему же вы меня не предупредили, что собираетесь прийти? Я бы устроил грандиозный прием в вашу честь. Входите, входите, маркезе. Вы что-то совсем нас забыли».
«Привет, Луиджи». Зная, что нельзя терять ни секунды, пренебрежительно, даже почти грубо, сказал Мило Миндербиндер. «Мне нужна ваша помощь. Мой друг хочет найти девочку».
«Девочку, маркезе?» — неторопливо почесывая щеку, переспросил комиссар. «В Риме сколько угодно девочек. У американского офицера с этим не должно быть затруднений».
«Да нет, Луиджи, вы не поняли. Речь идет о 12-летней девственнице, которую он должен найти как можно скорее».
«Так-так, теперь понятно», — проницательно отозвался комиссар. «Девственницу придется немного поискать. Но если ваш друг постоит на конечной остановке автобуса, куда приезжают девочки, чтобы найти работу, я...»
«Луиджи, вы опять не поняли», — бесцеремонно оборвал комиссара Мило Миндербиндер, чем заставил его испуганно вскочить с побагровевшим лицом и сначала вытянуть руки по швам, а потом попытаться застегнуть китель. «Это именно девочка, старинная подруга семьи, и мы хотим ей помочь. Она еще ребенок, она бродит одна по улицам города, и нам надо ее найти, пока она не попала в беду. Теперь-то вы понимаете? Мне очень важно ее найти. У меня есть дочь того же возраста, и мне сейчас важнее всего на свете спасти несчастного ребенка, пока не поздно. Вы нам поможете, Луиджи?»
«Да, маркезе, теперь я понял», — сказал комиссар. «И сделаю все, что в моих силах. Только вот свободных людей у меня сегодня почти нет. Сегодня почти все мои люди брошены на операцию по пресечению подпольной торговли контрабандным табаком».
«Контрабандным табаком?» — заинтересовался Мило Миндербиндер.
«Мило!» — умоляюще вскричал Ясарион, чувствуя, что все погибло. «Да, маркезе», — ответил комиссар. «Барыши от подпольной продажи табака такие огромные, что перекрыть пути контрабанде почти невозможно».
«В самом деле огромные?» — уточнил Мило Миндербиндер, и его рыжевато-ржавые брови алчно изогнулись, а ноздри жадно втянули воздух.
«Мило!» — тревожно воскликнул Ясарион. «Не забывай о нашем деле!» «Да, маркезе», — подтвердил комиссар. «Доходы фантастические. Контрабанда превратилась в национальное бедствие. Это воистину национальный позор».
«Вы уверены?» — с озабоченной улыбкой спросил Мило Миндербиндер и словно в трансе двинулся к двери.
«Мила!» — завопил Ясарион и бросился ему наперерез. «Мила, ты же обещал мне помочь!»
«Контрабандный табак», — завороженно объяснил ему Милы Миндербиндер, продвигаясь к выходу.
«Пропусти меня, мне необходимо его перехватить».
«Подожди немного, нам же надо ее найти», — взмолился Ясариан. «Ты перехватишь его завтра». Милы Миндербиндер, будто оглохнув, стремился вперед. Спокойно, но безостановочно и непреклонно. Он взмок от пота. В глазах у него мерцала слепая одержимость, а на подергивающихся губах блестели капельки слюны. Он протяжно, как от привычной боли, постановал и машинально повторял: «Контрабандный табак, контрабандный табак». Ясариан понял, что разговаривать с ним бесполезно, и покорно отступил. Мило мгновенно исчез. Комиссар расстегнул китель и презрительно посмотрел на Ясариана.
«Что вам здесь надо?» — холодно спросил он. «Вы хотите, чтобы я вас арестовал?»
Ясариан вышел из кабинета и спустился по лестнице на темную, как склеп, улицу, а дородная дама с бородавками и двойным подбородком, увидев, что он уходит, вернулась в кабинет. Мило, разумеется, уже скрылся. Вокруг не светилось ни одного окна. Безлюдная, мощенная булыжником улица всползала на крутой холм. Через несколько кварталов она упиралась в ярко освещенный широкий проспект. Полицейское управление располагалось почти на дне низины. Лампочки у входа потрескивали, будто сырые факелы. Сеялся мелкий холодный дождь. Ясариан побрел по улице вверх. Вскоре его взгляду открылся небольшой уютный ресторан с красными бархатными шторами на окнах и голубой неоновой вывеской над дверью. Ресторан «Тони». Отменные напитки и замечательные закуски. Вход воспрещен. Странная вывеска почти не удивила Ясариана. В той извращенной действительности, которая окружала его, любые отклонения от нормы казались ему нормальными поправками. Черные, расчерченные косой моросью стены домов причудливо дрожали, и чудилось, что вся улица качается и дробится в промозглой тьме. Ясариан поднял воротник и зябко запахнул свою теплую шерстяную куртку. Из темноты вынырнул босой мальчишка в тонкой рубашке и тонких драных штанах. У него были черные волосы, и он давно нуждался в стрижке, не говоря уж о носках и башмаках. На его болезненно бледном лице застыла маска угрюмой печали. Он как бы нарочито, с громким хлюпаньем, чавкал босыми подошвами по лужам, и Ясариан ощутил такую щемящую жалость к его несчастной нищенской доле, что ему захотелось размозжить ударом кулака, вышвырнуть из реальной жизни это печальное, бледное, болезненное лицо, которое напоминало о печальных, бледных, болезненных лицах всех итальянских мальчишек. Несчастных, нестриженных и босых, застигнутых непогодой в непроглядной ночи. Он заставил Ясариана подумать про увечных, продрогших и голодных бродяг, про лишенных крова, бессловесных и верных матерей с безжизненно застывшими взглядами и младенцев на руках, которые жадно теребили голодными губами их безропотно обнаженные, мокнущие под льдистой моросью груди. Ясариан подумал, что они переносят лишение с терпеливой покорностью коров. И сразу же, точно вызванная его раздумьями из небытия, перед ним вдруг возникла женщина с грудным ребенком, завернутым в черные лохмотья на руках. Его обуяло желание размозжить голову и ей, потому что она напомнила ему о босоногом мальчишке в тонкой рубашке и тонких драных штанах. О дрожащей, замордованной и страдавшейся нищете, затопившей мир, способный предоставить кров, пропитание и справедливость лишь горстке бессовестных ловкачей. Господи, что за пакостный мир! Ясариан попытался представить себе, сколько бедняков мается от голода и холода даже в его собственной процветающей стране. Сколько жилищ надо назвать жалкими трущобами! Сколько мужчин по-скотски напились, скольких женщин беспощадно избили отчаявшиеся мужья, скольких детей запугали, замордовали и бросили. В скольких семействах не было сегодня ужина. Сколько сердец было разбито. Сколько людей покончит к утру жизнь самоубийством.
сколько сойдет с ума? Сколько тараканов расплодится и сколько домовладельцев обогатится за счет погибающих бедняков? Сколько удач обернется неудачами? Сколько победителей потерпит поражение и сколько богатых встанут утром бедняками? Сколько праведников окажется преступниками, мудрецов — дураками, храбрецов — трусами, честных людей — лжецами, верных — предателями, а хороших — плохими? Сколько высокопоставленных избранников народа продаст за гроши свою душу подонкам, и у скольких вообще не окажется души? Сколько счастливых историй завершится несчастьем? Сколько прямых путей превратится в окольные тропы? Сколько уважаемых семей оскандалится, а крепких развалится? Где искать хорошего человека? Если все это должным образом сложить, вычесть и подытожить, то хорошими окажутся только дети. И, возможно, Альберт Эйнштейн, да старый скрипач или скульптор где-нибудь в дремучей глухомани. Ессарион угрюмо подымался по темной улице, страдая от мрачного одиночества и мучительного воспоминания о бледном босоногом мальчишке, пока не вышел на светлый проспект, где увидел группу военных из самых разных стран. Шестеро из них навалились на молодого лейтенанта с бледным мальчишеским лицом, который бился в подучий, и старались удержать ему руки, ноги, голову, каждый одну из частей тела, чтобы лейтенант не покалечился. Он дергался и стонал, и нечленораздельно мычал сквозь стиснутые зубы, а зрачки у него закатились под верхние веки. — Не давайте ему откусить себе язык! — мудро посоветовал самодеятельной команде спасателей, стоявший рядом с Ессарионом низкорослый сержант, и седьмой помощник бросился в общую кучу, чтобы спасти лейтенанту язык. Внезапно спасатели одолели эпилептические корчи и недоуменно уставились друг на друга, не понимая, что же им теперь делать с окостенело вытянувшимся на тротуаре лейтенантом. Их тупо недоуменные взгляды как бы взаимно генерировали во всех семерых паническую дрожь. — А почему бы вам не положить его на капот машины? — подал им неспешный совет, стоявший сзади Ессариона капрал. В этом был смысл, и семеро спасателей положили молодого лейтенанта на капот автомобиля, плотно прижимая к тонкому железу дергающиеся в эпилепсии части тела. Справившись с этой задачей, они снова вопросительно уставились друг на друга. «А внизу-то ему было лучше», — снова выручил их стоявший за спиной Ессариан и капрал. Мысль была верная, и семерка спасателей принялась перекладывать лейтенанта с капота на тротуар. Но прежде чем они закончили эту операцию, к ним подъехал джип со слепящей поворотной фарой и двумя военными полицейскими на переднем сиденье. «Что за свалка?» — рявкнул водитель. «У него припадок эпилепсии», — объяснил полицейским один из спасателей. «Мы не даем ему изувечиться». «Он, стало быть, под арестом», — заключил полицейский. «А что нам с ней теперь делать?» «Держите его под арестом, пока не опомнится», — гаркнул в ответ полицейский и, сипло расхохотавшись над своей шуткой, стремительно укатил. Ессарион вспомнил, что у него нет отпускного свидетельства, и, решив больше не задерживаться у этой слишком заметной группы, пошел дальше, навстречу смутным голосам, доносившимся из пасмурной тьмы. Широкий, затянутый серой сеткой мороси проспект освещали через каждые полквартала укрепленные на низких столбах фонари, вокруг которых клубилась жутковатая сизая марева, слепо глохнущая в пелене бурого тумана. Откуда-то сверху, из окна, до Ессариона донесся испуганно молящий женский голос. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» Хмурая молодая женщина в черном плаще и с пышной черной шевелюрой вынырнула ему навстречу из темноты и прошла, не подняв головы, мимо. Впереди, у здания Министерства внутренних дел, пьяный молодой солдат притиснул пьяную молодую женщину к одной из коринфских колонн, а трое его пьяных товарищей по оружию сидели чуть ниже на широких ступенях с бутылками вина между ног.
— Пожалуйста, не надо, — уговаривала солдата молодая женщина. — Пожалуйста, не надо, мне пора домой.
Ессарион посмотрел на них, и один из сидящих солдат, злобно выругавшись,
запустил в него сверху бутылкой. Бутылка упала довольно далеко и с коротким приглушенным звоном разбилась об асфальт. Не меняя темпа и не вынимая рук из карманов, Ясарион продолжал неспешно и вяло шагать вперед.
«Подожди, курочка!» — раздался сзади голос пьяного солдата. «Теперь моя очередь!»
«Пожалуйста, не надо!» — просила его женщина. «Пожалуйста, не надо!»
На следующем углу Ясарион вдруг услышал звук лопаты, сгребающей снег. Этот совершенно невозможный здесь звук донесся до него из простроченной плотной моросью тьмы, в которой тонула узкая кривая улица, выходящая на проспект. Ритмично размеренный, будто в такт затрудненному от работы дыханию, скрежет металла об асфальт напугал его своей неуместностью до мурашливой дрожи. Он торопливо пересек темную боковую улицу и быстро шел вперед, пока навязчивый, знакомый с детства металлический скрежет не заглох в отдалении у него за спиной. Теперь он, наконец, понял, куда попал. Если идти, не сворачивая вперед, проспект вскоре выведет его к бездействующему фонтану в маленьком сквере. А потом, миновав еще 7 домов, он доберется до офицерской квартиры. Внезапно ночную черную тишину взрезали пронзительные и нечеловеческие вопли. Ясарион подошел к перекрестку. Фонарь на углу не горел, и контуры домов казались призрачно размытыми. На другой стороне поперечной улицы какой-то человек избивал дубиной собаку, мгновенно напомнив Ясариану крестьянина из сна Раскольникова, зверски избивавшего кнутом свою лошадь. Ясариан безнадежно силился ничего не видеть и не слышать. Собака, прижавшись к асфальту, пронзительно скулила, то бессмысленно дергая веревку, то обессиленно извиваясь под ударами, и ни разу не попыталась огрызнуться, но человек все бил и бил и бил ее по спине своей массивной овального сечения дубиной. Вокруг стояла небольшая толпа зрителей. Приземистая женщина сделала шаг вперед и попросила его, чтобы он, пожалуйста, перестал. «Иди-ка ты!» — грубо рявкнул он, подымая дубину выше обычного, как бы с угрозой ударить женщину, которая униженно, без всякого протеста, отступила в толпу. Ясарион почти побежал, чтобы скорее оказаться подальше. Слякотная ночь полнилась нескончаемым ужасом, и Ясарион подумал, что может себе представить, с каким чувством ходил по земле Христос, ощущая горестное отчаяние психиатра среди буйно помешанных или тоскливое смятение человека, который предожидает кровавое злодеяние, уготованное ему людьми, а его вводят по тюрьме для особо жестоких злодеев. Что за чудесное отдохновение должен он был испытать, встретив безобидного прокаженного? Еще через квартал Ясарион увидел, как взрослый мужчина избивает худого мальчонку под взглядами других взрослых людей, явно не желающих вмешиваться. Ясарион отпрянул, как если бы он столкнулся со смутно знакомым кошмаром. Ему почудилось, что он уже видел эту страшную сцену. Дежавю? Зловещее совпадение потрясло его и напугало. То же самое он видел на предыдущем перекрестке, хотя здесь вроде бы все было иное. Во что превратился мир? Выйдет ли сейчас из толпы приземистая женщина с просьбой к мужчине, чтобы он, пожалуйста, перестал? Подымет ли тот руку, будто собираясь ударить и ее? Никто не пошевелился. Мальчонка монотонно скулил. Мужчина гулко бил его открытой ладонью по голове, и мальчонка падал, а он рывком подымал его и бил снова. Зрители угрюмо ежились, но ни один из них, похоже, не считал, что за истязаемого, почти потерявшего сознание мальчонку, надо вступиться. На вид ему было не больше 9 лет. Какая-то женщина безмолвно всхлипывала, уткнувшись лицом в грязное посудное полотенце. У чахлого, давно не стриженного мальчонки текла из обоих ушей ярко-красная кровь. Ясариана замутила, и чтобы избавиться от этого жуткого зрелища, он поспешно пересек бесконечный проспект, вступил на тротуар и обнаружил у себя под ногами человеческие зубы, лежащие в лужицах слегка загустевшей крови, которую рябили, словно проворные остренькие пальцы капли мелкого, но частого дождя. Осколки резцов и клыков, ослепительно белые на мокром черном асфальте, устрашающе захрустели. Иссариан в ужасе отскочил, обошел на цыпочках эту отвратительную россыпь и, подняв голову, увидел в подъезде темного дома плачущего солдата с прижатым к лицу платком, которого поддерживали под руки два других солдата, нетерпеливо поджидая машину военной скорой помощи, проехавшую, однако, мимо и остановившуюся кварталом дальше, где несколько полицейских окружили одного штатского итальянца. Полицейские с пистолетами, дубинками и наручниками тесно сгрудились вокруг безоружного человека, который прижимал к груди пачку книг и, отчаянно сопротивляясь, истошно кричал. Глаза у него лихорадочно блестели, веки с длинными ресницами беспорядочно хлопали, будто крылья летучей мыши, а мучнисто-белое, оттененное черными волосами лицо кривилось гримасой безнадежного страха. Но дюжие полицейские, не обращая внимания на его вопли, привычно схватили его за руки и за ноги и подняли вверх. Книги беспорядочной грудой сыпались на мокрый асфальт.
«Помогите!» — захлебываясь в собственном вопле, надрывался итальянец, пока полицейские, распахнув задние дверцы, деловито запихивали его в скорую помощь. «Помогите! Полиция, помогите!» — выкрикнул последний раз итальянец, а потом дверцы захлопнулись, и машина с воем умчалась.
Вопль окруженного полицейскими человека, взывающего к полиции о помощи, звучал смехотворно, однако отнюдь не смешно. У криво усмехнувшегося было Иссариана пополз по хребту тревожный холодок, когда он вдруг осознал, что нелепый зов на помощь звучал весьма двусмысленно и предназначался, вполне вероятно, вовсе не полицейским с пистолетами, дубинками и наручниками, а героически предостерегал из могилы тех, кому следовало опасаться полиции. Если правда, увезенный итальянец не просил помощи у другой, дружественной ему банды полицейских с пистолетами, дубинками и наручниками. Короче, крик «Помогите, полиция, помогите!» мог быть предупреждением об опасности. Иссариан, сочтя за благо понять его именно так, решил потихоньку скрыться. Он сошел с тротуара и едва не наступил на ногу массивной женщине лет 40, которая двигалась ему наперерез, воровато и шкодливо оглядываясь на ковылявшую вслед за ней старуху лет под 80 с толстыми, много раз обмотанными бинтом лодыжками. Сомневаться не приходилось. 40-летняя удирала от 80-летней и удирала весьма успешно. Когда старуха подошла к краю тротуара, та была уже на середине широкого проспекта. Злорадная, глумливо опасливая и подлая ухмылка змеилась по ее губам. Иссариан знал, что ему не составило бы труда помочь старухе. Стоило ей горестно вскрикнуть, оповестить его о своей беде, и он в два прыжка настиг бы убегающую женщину, чтобы задержать ее до прибытия очередной банды полицейских. Но старуха проковыляла мимо со страдальчески злобным ворчанием, даже не заметив его. И вскоре 40-летнюю скрылась сырая темень, а ее преследовательница беспомощно и одиноко остановилась, не понимая, в какую сторону ей идти. Иссариан отвернулся и поспешил прочь, презирая себя за то, что не помог несчастной старухе. Теперь он сам воровато и шкодливо оглядывался, убегая от своего стыда и опасаясь, что старуха пустится за ним вдогонку, а поэтому, благословляя пронизанную колючей моросью и почти непроглядную ночную тьму с бандой драных туч над крышами домов. Банды. Повсюду банды. Весь мир задавлен всевластием банд. Банды с дубинками подмяли под себя решительно все. Воротник и плечи его куртки напитались ледяной влагой, а носки промокли и неприятно холодили ноги. Следующий фонарь не горел. Осколки его стеклянного колпака тускло серебрились под моросящим дождем у подножия столба. Дома и безликие силуэты людей проплывали мимо Иссариана, словно бы уносимые в никуда могучим неостановимым потоком. Вот навстречу ему вынырнул высокий монах. Его лицо и даже глаза скрывал грубошерстный серый капюшон. Потом послышались хлюпающие по лужам шаги, и Есарион тревожно напрягся, опасаясь увидеть еще одного босого мальчишку. Но мимо него проскользнул и сине-бледный, изможденный человек со звездообразным шрамом на щеке и уродливо-глянцевой впадиной на виске величиной не меньше куриного яйца. Потом прошла молодая женщина в промокших плетеных босоножках, и лицо у нее, от шеи почти до глаз, было обезображено недавно зарубцевавшимся радужно-розовым шрамом от ожога. Есариана передернула. «Он уже ни у кого не вызовет любви», — горестно подумал он. И ему захотелось оказаться в постели с девушкой, которая любовно взволновала бы его, утешила и усыпила. На пьяносе его поджидала банда с дубинками. А все девушки сгинули. Оставались, правда, две графини, сноха и свекровь, но они ему теперь не подходили. Он стал слишком старым для них, и у него не было времени на ухаживание. Лючана сгинула. Возможно, даже умерла или вот-вот умрет. Распутная и распатланная девка Афрая тоже исчезла, выбросив предварительно из окна машины свое скабрезное кольцо. А мисс Дакет не хотела иметь с ним дело, потому что он покрыл себя позором, отказавшись летать, и в любую минуту мог вызвать скандал. Единственной девушкой, с которой ему, быть может, светило сегодня переспать, была бесцветная служанка из офицерской квартиры, на которую никто ни разу не прельстился. Звали ее Микаэла, но офицеры-отпускники вечно присваивали ей ласковыми голосами похабные клички. Она, не зная английского, думала, что с ней заигрывают, и по-детски радостно хихикала. Все их дикие выходки вызывали у нее очарованное восхищение. Она была счастливой работящей простушкой, которая с трудом выводила при надобности свою фамилию и не умела читать. Волосы у нее напоминали подмокшую солому, глаза близоруко щурились, а тускло-шершавая кожа начисто убивала желание с ней переспать. Но в тот день, когда Есариан мотался по Риму, надеясь найти младшую сестру Нетлиевой шлюхи, Афрей изнасиловал ее. Продержал до позднего вечера в стенном шкафу. Ему пришлось чуть ли не 2 часа зажимать ей рот и выпустил, только когда сирены возвестили комендантский час, так что она уже не могла выйти на улицу. Выпустил и выбросил в окно. Ее труп еще лежал на тротуаре, когда Есариан подошел к офицерской квартире и вежливо протолкался сквозь толпу соседей по дому, которые сгрудились вокруг Микаэлы с тусклыми фонарями и угрюмо отшатывались от Есариана, ядовито показывая на окно вверху, и приглушенно, осуждающе, но так, чтобы он не услышал, толковали между собой о случившемся. Есариан в ужасе посмотрел на окровавленное, с перебитыми костями тело и, ощущая тревожную жалость, поднялся наверх, где его встретил беспокойно слоняющийся по квартире Афрей. Он, как всегда, самодовольно ухмылялся, но на этот раз ухмылка у него была кривоватая, а пальцы, когда он возился с трубкой, слегка дрожали, хотя ничего особенного, по его утверждению, не случилось и волноваться не стоило.
«Я ее только разик», — объяснил он Есариану.
«Да ведь ты убил ее, Афрей!» — оторопело вскричал Есариан. «Ты убил ее!»
«А что мне, по-твоему, оставалось делать?» — с чванливой снисходительностью спросил Есариана Афрей. «Не мог же я позволить ей трепаться про всякие насилия в офицерской квартире нашего полка?»
«Так на кой ты и вообще-то к ней прикасался?» — возмутился Есариан. «Мало тебе подлому выродку продажных девок! Улицы ломятся от проституток!»
«Ну нет, мне проститутки, знаешь ли, не подходят», — высокомерно сказала Афрей. «Я никогда в жизни за это не платил».
«Ты обезумел, Афрей!» — почти лишившись дара речи, пробормотал Есариан. «Ты же убил ее! Тебя посадят в тюрьму!»
«Ну нет», — силясь усмехнуться, запротестовала Афрей. «Мне это, знаешь ли, не подходит. Да и кто захочет сажать меня в тюрьму? Нет-нет, старого доброго Афрея не станут сажать из-за какой-то вшивой итальянки».
«Но ведь ты выбросил ее в окно! Она лежит на улице мертвая!»
Не может она там лежать. Ей запрещается после комендантского часа ошиваться на улице.
Ну, кретин, неужели тебе непонятно, что ты натворил?
Иссариону хотелось ухватить его за жирные, мягкие, словно плоть у гусеницы плечи, и как следует встряхнуть, чтобы он, наконец, понял. «Ты убил человека, и тебя обязательно посадят в тюрьму, а может, и повесят».
«Да нет, едва ли», — беспечно ухмыльнувшись, возразила Афрей, но было заметно, что его беспокойство растет. Набивая трубку, он сыпал табак мимо чубука.
«Нет-нет, со стариной Афреем такого не сделают», — он коротко рассмеялся.
«Она же всего-навсего прислуга, и к тому же итальянка. Вряд ли кто-нибудь станет подымать шум из-за нищей итальянки, когда ежедневно гибнут тысячи людей. Как ты считаешь?»
«Слушай», — почти обрадованно воскликнул Иссариан, наблюдая за бледнеющим лицом Афрея и вслушиваясь в отдаленный вой сирен. Полицейских сирен, который внезапно превратился в пронзительный, надрывный, яростный рев, захлестнувший квартиру, словно всесокрушающий какофонический обвал.
«Это за тобой, Афрей!» — сочувственно заорал, чтобы быть услышанным Иссариан. «Сейчас тебя арестуют!» «Пойми, Афрей, нельзя безнаказанно отнять у человека жизнь, даже если это нищая служанка. Теперь тебе ясно? Ты убедился, что я прав?»
«Да нет», — деланно рассмеявшись и кривя губы в искусственной ухмылке, возразила Афрей. «Это не за мной. Старина Афрей еще погуляет на свободе».
Болезненно побледнев и опустившись на стул, он обессиленно в дрожащем оцепенении съежился, и его пухлые руки с дряблыми ладонями, которые он положил на колени, мелко затряслись. Машины резко затормозили у подъезда. Слепящие поворотные фары мгновенно высветили их окно. Громко просвистел полицейский свисток. Отрывисто рявкнули хриплые голоса. Афрей позеленел. Он машинально, с застывшей улыбкой, качал головой и еле слышно твердил, что это не за ним. Нет-нет, старина Афрей еще погуляет. Он пытался не верить происходящему, даже когда лестничная площадка загудела от тяжкого топота, и на двери обрушилось четыре зловещих, непреклонно властных удара. Потом дверь распахнулась, и в квартиру вступили два высоких, широкоплечих полицейских из военной полиции. Взгляды у них были такие же безулыбчиво твердые, как массивные, плотно сжатые челюсти с каменными подбородками. Печатая шаг, они вошли в комнату и арестовали Иссариана. Они арестовали Иссариана за пребывание в Риме без отпускного свидетельства. Они извинились перед Афреем за вторжение, взяли Иссариана под руки, хватка у них была стальная, и вывели его на площадку. Спускаясь по лестнице, они не сказали ни слова. Еще два военных полицейских в твердых белых шлемах и с дубинками ждали их возле закрытой машины. Они посадили Иссариана на заднее сиденье, и машина, с ревом вспарывая слякотную тьму, доехала за несколько минут до полицейского участка. Там Иссариана заперли на ночь в камеру с голыми каменными стенами. Наутро ему дали бадью, чтобы он помочился, и отвезли в аэропорт, где еще два могучих военных полицейских ждали его около самолета с уже прогретыми, судя по каплям конденсата на зеленых обтекателях, двигателями. Полицейские не обменялись ни единым словом. Даже не кивнули друг другу. Иссариан никогда не видел таких твердокаменных лиц. Самолет взял курс на Пьеносу. Еще два полицейских присоединились к его конвоирам, когда самолет сел. Теперь их было восемь. Они молча, как бы выполняя четкие команды, разместились в двух машинах и на предельной скорости, миновав палатки всех четырех эскадрилей, остановились у здания полкового штаба. Здесь их ждали еще два военных полицейских. Десятеро конвоиров, решительных, безмолвных, могучих, отгородили его от мира высокой плотной стеной и повели к штабу. Их тяжелые, строго синхронные шаги с гулким хрустом печатались на гравийной дорожке. Ему казалось, что само время неуклонно ускоряет свой ход. В нем подымался обессиливающий страх. Любой конвоир мог выбить из него дух одним ударом.
Им было достаточно сомкнуть строй, чтобы их массивные, твердые, как гранитные утесы, плечи раздавили его словно червяка. О спасении нечего было и думать. Он даже не видел, кто из десятерых ведет его под руки между двумя рядами марширующих друг к другу в затылок полицейских. Их шаги звучали все чаще, и ему чудилось, что он летит, не касаясь ногами ступеней, когда они поднимались по мраморной лестнице на второй этаж, где еще два громадных полицейских с безучастно непроницаемыми лицами присоединились к ним, чтобы припроводить его на галерею, протянувшуюся вдоль стены над круглой гулкой ротондой. Их маршевый шаг оглушительно гремел, подобно всеучащающимся раскатам зловещего грома, пока они вели его, постоянно наращивая темп по выложенному обшарпанной плиткой каменному полу, и он с трепетом ощущал дующий ему в уши ветер беспощадной судьбы. А потом настало последнее мгновение, и дверь кабинета открылась, и он увидел, что на служебном столе полковника Кошкарта по-хозяйски сидит подполковник Корн, который сказал ему с добродушной улыбкой: «Мы решили отправить вас домой».